Радиостанция «Эхо Вологды» для лиц старше 12 лет.
Радиостанция «Эхо Вологды» предлагает вашему вниманию повтор программы «Слово о православии» от 8 октября.
Программа предназначена для слушателей старше 6 лет.
Радиостанция «Эхо Вологды» представляет программу «Слово о православии». У микрофона Анастасия Решетова. Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня у нас в гостях руководитель миссионерского отдела Вологодской епархии протоиерей Андрей Смирнов. Здравствуйте.
Добрый день, дорогие друзья.
И настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы на Нижнем Долу города Вологды протоиерей Александр Лебедев. Отец Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Друзья, напоминаю, что тема нашей программы – грядущие православные праздники. Если появятся вопросы к нашим гостям, пожалуйста, звоните, задавайте 54-55-55. Это телефон прямого эфира. И группа ВКонтакте «Друзья радиостанции «Эхо Вологды». Там вы также можете оставлять свои вопросы и комментарии. Итак, мы, наверное, тогда пойдем по хронологии.
Пойдем по хронологии. Сегодняшний эфир позволяет нам говорить не только о грядущих, но и о текущих праздниках. Сегодня совершается память преподобного Сергия Радонежского, святого, которого очень чтит русский народ, несмотря на то, что он не оставил нам писаний, но сам образ его жизни был настолько впечатляющий, что он действительно запомнился, запал в душу русскому народу. Этого святого называют игуменом земли русской. В XIV веке будущий преподобный родился в семье боярской, но таковы были реалии тогдашней жизни, что детство он провел вместе с другими ребятишками, пас домашний скот, с детства отличался некой набожностью, тяготел к монашеской жизни. И не только он, но и его брат с возрастом приняли монашество, а впоследствии и родители его, Кирилл и Мария, тоже завершили свою жизнь уже в монашеском чине. Два брата, Стефан и Варфоломей, будущий Сергий, избирают монашеский путь там, где сейчас находится город Сергиев Посад, а тогда были непроходимые леса. Через некоторое время Варфоломей Сергий, уже в посреди Сергий, остается один, поскольку брат его не выдержал суровой жизни в лесу и удалился в один из московских монастырей. И дальше вот монашеский путь преподобного Сергия большей частью проходил вот в этих самых непроходимых лесах, которые с течением времени стали очень даже проходимыми. К нему собиралось немало людей, чтобы послушать, увидеть, поговорить. Многие из них принимали монашество. Известно, что преподобный Сергий обладал большим духовным авторитетом, в дружеских отношениях находился с князем московским Дмитрием Донским, был его духовным отцом, если я не ошибаюсь, то крестил его детей или кого-то из его детей, благословил на Куликовскую битву. Этим он известен каждому школьнику российскому.
Кстати, да.
Да, в 1380 году. Не только благословил, но помог делом. С его благословения два воина, которые подвязались при монастыре, уже в монашеском чине были им благословлены на воинский подвиг и сопутствовали Дмитрию Донскому в этой битве. Известно, что митрополит Алексей, предчувствуя свою кончину, видел в нем своего преемника, однако преподобный Сергий отказался от такой чести возглавить русскую церковь в то время. Преподобный в жизни своей прославился как миротворец. Это эпоха, когда все еще, несмотря на довольно тяжкую жизнь под иноземным гнетом, все еще продолжаются раздоры, распри между князьями русскими. Еще нет возможности говорить о едином государстве. И вот некую примирительную роль во многих таких конфликтах играл именно преподобный Сергий Радонежский. В 1392 году последовала его блаженная кончина, а через 40 лет, когда на месте его захоронения стали строить храм каменный, были обретены его мощи, которые до сих пор находятся на месте его подвигов в Троице Сергиевой Лавре, в Лавру, то есть в большой, вместительный, многочисленный монастырь превратился. Вот когда-то маленький монастырь преподобного Сергия в городе, Сергиев Посад. Многие вологодские святые являются учениками преподобного Сергия Радонежского или учеником его учеников. Так что и таким образом наша земля тоже связана с памятью этого святого.
Так, спасибо. Дальше, да, мы как будем двигаться?
Я думаю, что сегодняшний день мы разобрали это довольно подробно. Также, если мы идем по календарю церковному, то завтра православная церковь отмечает день памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Ну вот я немножко расскажу о его житии. Я думаю, что многим радиослушателям будет это интересно послушать. Кстати, этот день отмечается дважды в году. 9 октября, соответственно, по новому стилю, да, по нашему сейчас. И это день кончины святого, день его успения блаженного. И 21 мая, это день, когда на его могиле на протяжении многих столетий происходили чудеса. Кстати, также верующие, надо сказать, третий раз еще можно вспомнить, да, день памяти, когда совершается память 12 апостолов, собор 12 апостолов 13 июля, также вспоминается апостол евангелист Иоанн Богослов. А сам праздник памяти, завтрашний день, да, установлен в память об окончании земного пути человека. Как, чем он особенный из апостолов? Тем, что он оставшийся на тот момент единственный живой свидетель смерти и воскресения Христа. Он был любимый ученик Господа, любимый ученик Христов. Прожил он довольно долгую жизнь земной, около 100 лет, когда Богом было открыто ему, что его дни сочтены. И что тут это происходит? Тогда апостол повелевает своим ученикам выкопать могилу, попрощаться и оставить ее там, засыпав землей. Вот таким чудесным образом он решил отойти к своему Создателю. Когда же через некоторое время ученики вернулись на эту могилу, на место захоронения, то они обнаружили тело Иоанна Богослова. Но весной, что интересно, 21 мая, древние христиане наблюдали на этом месте удивительное явление. От могилы апостола исходил тонкий целительный прах. И в честь этого чуда также был установлен церковный праздник 21 мая. Немного о самом апостоле расскажу. Он, согласно Евангелию, Иоанн был призван вместе со своим старшим братом Яковом, когда они сидели в лодке и чинили сети. Все апостолы были рыбаки преимущественно. Оставив отца, братья последовали за Иисусом. Оба они, еще называют их в церковной традиции, сыны грома, как назвал их, видимо, вследствие их такого взрывного характера, такого южного темперамента. Господь называет их так, то есть это избранные ученики Христа, апостолы. Но Иоанн, он, интересно, что был самый молодой из апостолов, и, соответственно, единственный, кто вместе с Богородицей стоял креста во время распятия. Именно ему было завещено Господом опекать Божью Матерь. И он заботился о ней вплоть до ее успения. До успения Пресвятой Богородицы. И лишь потом отправился бы на свою апостольскую проповедь в Малую Азию и в Эфес. Всю его последующую жизнь сопровождали чудеса. Например, во время морского путешествия корабль, на котором был Иоанн Богослов, вместе со своим учеником Прохором настигла буря. Что происходит? После кораблекрушения апостол пропал. И лишь через 40 дней, представляете, да, 40 дней, на глазах у святого ученика живым был выброшен на берег. То есть фактически 40 дней находился он в морской пучине. Проповедь Иоанна в Эфесе. Эфес – это территория современной Турции, если мы хотим понимать, где это находится. Так и проповедь сопровождалась чудесами, воскрешениями, исцелениями. И многие язычники, видя происходящее, стали христианами. То есть благодаря его проповеди, его стараниям и трудам, многие язычники тогдашнего Эфеса приняли христианство, обратились в веру Христову. Тогда император, естественно, был язычник и не мог допустить, что его подданные, да, становятся христианской веры. Император велел казнить Иоанна, но не яд, не кипящее масло, в котором его хотели казнить, не подействовали на святого. И единственное, что оставалось языческому правителю, это сослать апостола и его ученика Прохора на остров Патмос. Остров Средиземного моря. По пути туда Иоанну не раз пришлось ради спасения команды стражников показывать чудеса Господни. И вскоре на корабле не осталось неверующих. То есть весь корабль, который весь и стражник, и сопутствующие лица, все обратились в веру Христову и стали христианами. Даже настолько удивительно, что стража, которая языческой стала христианской, приняла веру, обратилась в веру Христову, хотела даже отпустить пленника, то есть Иоанна, апостола Иоанна, но он велел ей исполнять свой долг. На Патмосе апостол прожил долгие годы, продолжая обращать людей к Богу. Там им было явлено видение, которое легло в основу последней книги Священного Писания, соответственно, Нового Завета. Это книга Апокалипсиса или Откровение на Богослово еще называется, в которой рассказывается в таком мистическом образе, особым языком таким, да, прикровенным, грядущие судьбы мира и всего человечества. То есть о будущем нашего, скажем так, мира. Когда же стало известно, что гонения на христиан прекратились, Иоанн вернулся в Эфес, где умер своей смертью в преклонных годах. Он провел последние свои годы в посте и молитве, не имея сил произносить длинные проповеди, он говорил лишь короткие слова, короткие изречения, одно из которых должно, наверное, на устах быть каждого христианина. Но если не на устах, то хотя бы в его уме. Он говорил: «Любите друг друга». Три святые слова. И утверждал при этом, что соблюдение этой заповеди может быть достаточно, чтобы войти в вечную жизнь и наследовать Царство Небесное. Любите друг друга. И этого достаточно. Только три слова могут нас спасти, если мы будем не формально, не языком, а именно делом и своей жизнью их исполнять. А далее, помимо единственной пророческой книги Нового Завета, Апокалипсиса, да, Откровения на Богослова, апостолом Иоанном были написаны Евангелия, четвертое и последнее Евангелие, которые заметно отличаются от трех предыдущих, так называемых, в церкви называют их синоптические, то есть Матфей, Марк и Лука. И им были написаны три послания, адресованные всем христианам. Во всех творениях Иоанна Богослова основная мысль – это мысль о любви христианской. В частности, в первом послании Иоанна он говорит: «Любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Ну и поэтому еще, наверное, в традиции церкви только одного апостола Иоанна Богослова называют, так пафосно, да, несколько, но очень правильно, апостолом любви. Если мы спросим, да, кто апостол любви, естественно, ответ — Иоанн Богослов. Поэтому в субботу завтра совершается его память. Накануне во всех храмах вечернее богослужение праздничное, и в сам день праздника совершается литургия. Поэтому вот также вот эти именинники, не все, но многие, да, кто носит имя Иоанн или Иван, также и у кого ближайший день рождения к этой дате, они именинники. Я заранее всех поздравляю с этой датой, с памятью вашего именного святого.
Так, да, отлично. Телефон прямого эфира 54-55-55. Друзья, если есть у вас вопросы, пожалуйста, звоните, задавайте. А также напомню, что у нас есть группа ВКонтакте «Друзья радиостанции «Эхо Вологды». Там вы можете оставлять свои вопросы и комментарии. Значит так, сегодняшнюю и завтрашнюю дату разобрали. Да, И завтрашнюю тоже.
Теперь, да, Покров, наверное, у нас большой праздник великий.
Да, праздник Покрова Пресвятой Богородицы удивительно любим на Руси. Удивительно, что это в том отношении, что повод для появления этого праздника
не очень праздничный.
Не то, что не очень праздничный, но в каком-то смысле наши предки создали повод для появления этого праздника. Предки наши не всегда были христианами. Свое дохристианское прошлое славяне, варяги, которые каким-то образом населяли вот территорию того, что мы сейчас называем Киевской Русью, в историю Византии вошли прежде всего как воинствующие соседи, которые постоянно подвергали набегам земли византийские и даже сам Константинополь. Ну, вспомним Вещего Олега, который дошел до Константинополя и прибил свой щит, по легенде, над его воротами. Так вот, жители Константинополя оборонялись как могли, а в тех случаях, когда не могли обороняться, молились усердно Пресвятой Богородице. В Константинополе есть храм в честь иконы Божией Матери, так называемый Влахернский. И неоднократно в церковной истории мы встречаем рассказы о том, как осаждался Константинополь, и как молились жители этого города именно в этом храме, как получали помощь. То есть это вот довольно, как сказать, обычное явление. Город был чрезвычайно богат и представлял собой, видимо, очень заманчивую добычу. Так вот, в начале X века, к 910 году относятся события, когда произошел очередной набег, в котором активно участвовали русы. И так сложились обстоятельства, что постоянного гарнизона в городе не было. Где-то императоров византийский на другом поле брани подвязался. Не случайно было выбрано время для набега. Город был беззащитен. Во время общей соборной молитвы одному из святых, Андрею Еродивому, было видение. Он увидел Пресвятую Богородицу, которая вместе с жителями города, над ними находясь на воздухе, молится своему сыну о спасении христиан. По завершении молитвы она сняла с себя головной убор, которым она покрывала голову, вот покров. Покров — это название головного убора. И не спустила так настоящих вниз, ну, символизировав тем свое покровительство. Опять же, однокоренное слово «покровительство». В точности я сейчас не вспомню, но каким-то совершенно необычным образом это нападение было отбито или буря произошла, разметала корабли, которые готовились высадить десант, скорее всего так. Ну, в общем, чудесным образом произошло очередное избавление. И так бы это событие и было одним из рядовых случаев помощи Пресвятой Богородицы Константинополю, и на Руси вряд ли бы знали об этом событии, если бы не князь Андрей Боголюбский, который в XII веке вдохновился этими событиями. Он вел военные действия с волжскими булгарами и по примеру вот древних жителей Константинополя решил особым образом молиться Пресвятой Богородице о помощи. Было несколько таких заметных военных столкновений, и в честь победы в одном из них он учредил этот праздник 14 октября. Победу он воспринял как явный признак покровительства Пресвятой Богородицы. Опять же, каждому школьнику известен храм Покрова на Нерли. Строительство его, опять же, связано с памятью этого святого князя. И таким образом княжеской властью, а не церковной, преимущественно, этот праздник вошел в обиход русских церковных людей и стал любимым, одним из любимых праздников русских людей, несмотря на то, что когда-то русские люди в этот день потерпели поражение. И вот так вот побежденные чудом Пресвятой Богородицы вразумились, и особая любовь русского народа к Богородице привела к тому, что и саму Русь стали именовать домом Пресвятой Богородицы. Вот так из противников Пресвятой Богородицы наши предки стали ее почитателями и попали под ее покровительство, под ее святой амофор. 14 октября по новому стилю совершается память этого события или даже этой череды этих событий. И в эти дни всегда в храмах бывает много народу. В нашем городе есть два храма, которые посвящены этому событию. Храм Покрова Пресвятой Богородицы на Торгу и Покрова Пресвятой Богородицы на Козлёне. И вообще это довольно распространенное посвящение храмов на Руси. Редкий город, в котором не чтился бы этот праздник. Не было бы храма или предела в храме, который ему посвящен.
Вот интересно, почему этот праздник стал таким распространенным и любимым?
Не все можно объяснить.
Да?
Да, любовь вообще, как сказать, по своей природе иррациональна. Так оно сложилось. Вот, видимо, есть какое-то созвучие в характере русского народа, видимо, можно говорить о характере целого народа, для которого эти события, в котором в характере эти события, так вот откликнулись. Мы имеем то, что имеем. С течением столетий эта память не оскудевает, она продолжает жить в нашем народе.
Или хочется знать, что кто-то, есть какой-то покровитель.
Да, безусловно, каждый человек, который в своей жизни сталкивался с трудными обстоятельствами, знает, насколько цена бывает помощь.
Поддержка, да.
Да, помощь, поддержка. Конечно, каждый ищет в таких случаях поддержки. Это особенно с возрастом. Особенно с возрастом приходит мудрость, и самонадеянность, она, конечно, уменьшается обычно в жизни человека. И великое благо, что вот это вот ожидание покровительства, оно, как сказать, оно, у него есть ответ, да, оно не безответно, вот, оно не безответно. Есть Пресвятая Богородица, которая слышит молитвы и отвечает на них.
Так, хорошо, давайте мы, наверное, сейчас прервемся на рекламу, а после перерыва уже продолжим дальше разговор. Я напоминаю, что в студии у нас сегодня руководитель миссионерского отдела Вологодской епархии протоиерей Андрей Смирнов и настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы на Нижнем Долу города Вологды протоиерей Александр Лебедев. Говорим мы о православных праздниках. Если есть у вас вопросы к нашим гостям, пожалуйста, звоните, задавайте. 54-55-55 – это телефон студии. И напомню, что у нас есть группа ВКонтакте, она называется «Друзья радиостанции Эхо Вологды». Там вы также можете оставлять свои вопросы и комментарии. Это программа «Слово о православии». Вернемся в прямой эфир через несколько минут, сразу после короткой рекламы.
Вы слушаете повтор программы «Слово о православии» от 8 октября.
Программа предназначена для слушателей старше 6 лет.
Мы возвращаемся в студию. Я напоминаю, что это программа «Слово о православии». У нас в гостях руководитель миссионерского отдела Вологодской епархии протоиерей Андрей Смирнов и настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы на Нижнем Долу города Вологды протоиерей Александр Лебедев. Говорим мы сегодня о грядущих православных праздниках. Если у вас есть вопросы к нашим гостям, вы можете звонить, задавать. 54-55-55 – это телефон студии. И напомню, что у нас есть группа ВКонтакте «Друзья радиостанции Эхо Вологды». Там вы также можете оставлять свои вопросы и комментарии. Так, и давайте тогда продолжим наш разговор. Да, вот с кого теперь начнем?
Я, наверное,
да,
продолжу,
давайте,
да.
Конечно.
Друзья, в субботу еще не могу не сказать о двух праздниках таких вот, да, памяти святых, одного святого и одного образа иконы Божией Матери, которые в октябре у нас случатся. Это, во-первых, 23 октября. Память преподобного Авросия Оптинского. Почему хотел заакцентироваться на этом святом? Потому что он довольно-таки известный, этот старец. Я думаю, что все, кто интересуется православием, духовной жизнью, православной литературой, какие-то любят православные изречения, да, вот эти цитаты, поучения, не пройдут через поучение этого святого. Его имя связано с Оптиной пустынью, которая находится в Калужской области, которая некогда была великая обитель. После революции она была разорена, закрыта. И в последние годы, вот уже, наверное, лет последние 20, да, она восстанавливается, почти восстановлена в том, может быть, не прежнем величии, но вот она, по крайней мере, уже это красивый, отреставрированный монастырь, где и богатая духовная жизнь, и где внешний облик тоже похож примерно на то, что было до революции в каком-то, может, масштабе, да, ну, почти то же самое. И вот именно вот с этой Оптиной пустынью связано имя одного из старцев этой пустыни, преподобного Амвросия. великий старец и подвижник русской земли, наверное, скажем так, святость и богоугодность жития которого Бог засвидетельствовал многими чудесами, а православный верующий народ искренней любовью, почитанием и благоговейным обращением к нему в молитвах. Он был учеником преподобных Леонида и Макария Оптинских, унаследовал от них благодатный дар старчества. Вот это вообще особый дар такой, да, старчество, когда есть не просто пастырь, священник опытный, да, который именно старчествует, то есть открывает людям определенные, поднимает пласты их души, определенные глубины их духовной жизни, на которые они сами не могут ответить, но как-то вот благодаря своему опыту и, конечно же, особой благодати Божией, дару, такого, может быть, даже провидения, предвидения, да, какого-то особо божественного, такого чудесного, может быть помощником, духовником, и вот этот образ старчества, да, не именно что старчество означает, что старик сидит дряхлый, да, и что-то рассказывает, нет, имеется в виду старчество по духу, то есть умудренность жизнью, опытом, духовность и какое-то особое духовное видение, вот что старчество. Так вот, унаследовал он от своих учителей благодатный дар старчества и в беззаветном служении людям пребывал более 30 лет. Интересно еще, что то, что он основал Шамардинскую женскую обитель, это Шамардино тоже вот, находится недалеко от Оптины, и окормлял многие монастыри близлежащие, Россию Оптинские, его письма и наставления, как я уже сказал, да, это новая истина, источник духовной мудрости, можно сказать, для всех, кто ищет спасение. Преподобный имел высокий ясный ум и любвеобильное сердце, и необычайно сострадательный и благодатно даренный, он особенно отличался христианской любовью. Это, наверное, вполне коррелирует с памятью апостола любви Иоанна Богослова, о котором мы говорили до нашего перерыва. Вот 23 числа, как раз в субботу, совершается память этого святого. Ну и, наверное, надо сказать еще об одном празднике Божьей Матери, октябрьском. Это празднование Иверской иконы Божьей Матери. Для меня это тоже праздник несколько особый стал с 2015 года, потому что в этом году, Божьей милостью, нам удалось побывать в составе делегации Вологодской епархии на Святой горе Афон, где, собственно, и в одном из монастырей, в частности, Иверской, Иверон называется он, находится этот чудотворный образ Пресвятой Богородицы, с которой почитаем во всем христианском мире. Расскажу немножко о нем. Иверская икона, которая, повторюсь, дальше сходится на фоне, в IX веке находилась у одной благочестивой вдовы, жившей близ города Никеи. При императоре Феофиле иконоборцы, это был такой период в истории церкви, когда среди христиан были те, кто икону не почитал. Ну, как протестанты сейчас, да, считают те, что иконы не нужны, что это пережиток прошлого, что нельзя поклоняться неизобразимому, что это как бы лишнее христианство. Ну, это совсем просто, да. Это вот был такой период иконоборчества, собственно, которое было осуждено как ересь на 7-м Вселенском соборе. Так вот, иконоборцы уничтожали иконы, святые иконы, и они пришли в этот дом, этой христианки. И один воин даже поступил так, что копьем ударил по образу Богородицы. И что получилось? Случилось такое чудо, да? Тотчас с пораженного места дерева, да, потекла кровь. Вдова, боясь уничтожения святыни, пообещала императорским воинам деньги и просила их до утра икону не трогать. А ну ладно, когда они ушли, женщина вместе с сыном, который стал впоследствии афонским монахом, для сохранения святой иконы отпустила ее в море. Ну, что делать? С одной стороны, вроде, ну, поругает ее, да, иконоборцы, то есть тут хоть как-то так, на волю Божию, да, икона Богородицы была отпущена. Случается чудо. Икона, стоя на воде, приплыла к Афону по морю. И афонские иноки несколько дней, видя в море огненный столб, восходящий до неба, пришли к берегу и нашли святой образ, стоящий на воде. После молебна дарования монастырю явившейся святыни, благочестивый инок Иверского монастыря, святой Гавриил, по повелению Божьей Матери, явившейся ему во сне, пошел по воде, принял святую икону и поставил в храме. Однако что случается на следующий день? Икона вновь была обретена не в храме, а над воротами обители. Так повторялось несколько раз. Иноки приносили, она снова возвращалась на ворота. Ну, что происходит? повторял: «Зато пока Пресвятая Дева не открыла святому Гавриилу свою волю во сне, сказав, что не желает быть хранительницей, что желает быть хранимой иноками, но сама желает стать их хранительницей». Ну и после этого была поставлена она над монастырскими вратами, и с того времени стала называться вратарницей, то есть или спокойно Божией Матери, по-гречески еще называют Портатиса, то есть вратарница. Ну и вот этот образ сейчас пребывает на фоне, мы поклонялись ему, совершали молебное пение очень торжественно, то есть ощущение несбываемое. И поэтому 26 октября день празднования этой иконы Божией Матери. Поэтому я думаю, что при возможности, кто нас слушает, вспомните об этом. Еще раз, хотя бы если не в храме, то мысленно, молитвенно обратитесь к Матери Божией в своих просьбах и нуждах.
А мне вот интересно, вот все ли верующие вот, ну, должны знать какие-то истории, вот, истории праздников, истории икон? Вот,
и знают ли, ведь, наверное,
интересоваться этим? Там.
Это же интересно. Все равно даже, если, как человек верующий, ну, вера не может быть слепой, да, неразумной. Ведь надо знать, во что ты веришь. Понятно, что все знать невозможно, да? И я и не все, конечно, знаю. Отец Александр тоже почти все, но тоже не все. Вот. Поэтому все забывается, и ведь мы не можем, поэтому всегда можно обратиться к каким-то первоисточникам. Но основные вещи такие, да, основные иконы Божией Матери, основные жития святых, какие-то догматы веры, церковные традиции, да, это просто обязанность каждого христианина это знать. Особенности той веры, традиции, во что ты веришь.
Ну, это естественная обязанность. Человек обязан есть, обязан петь, обязан дышать, поэтому человеку естественно интересоваться вообще, в принципе. Человек – существо любопытное по определению. А человек, который в своей жизни важное место уделяет вере, естественным образом любопытен к этой стороне нашей жизни. Поэтому человек, который идет в церковь и посмотрел в календарь, увидел там то или иное имя, естественно, испытывает интерес, что это за человек, если о нем помнят там, через 100, 200, 300, 1500-летия. И, как правило, чтение житий святых чрезвычайно увлекательно. Чрезвычайно. Большая часть из них – это люди выдающиеся, люди, которых мы бы сейчас назвали нестандартные. Люди, которые являются яркими личностями, каждый со своим характером, как ни удивительно. Вот уже упоминавшийся преподобный Амвросий Оптинский, к примеру, был человеком жизнерадостным и с юморком, что называется. И тоже это, знаете, расширяет кругозор, потому что в сознании большинства людей святость – это то, что связано с какими-то подвигами, умерщвлением плоти, что монашество, монахи ходят все хмурые, черные, в монастырь замкнутое пространство, никаких внешних связей. И вот на этом фоне ты видишь человека, из которого прям вот любовь к жизни, она прям брызжет. Вот. Поэтому интересоваться своей верой – это естественно, и люди верующие стараются это делать, и многие даже на постоянной основе, ведь есть духовные учебные заведения, которые как раз откликаются на эту необходимость. Если бы такой потребности не было, то и духовных школ, воскресных, и не только, не существовало бы. Вот поэтому, да, это естественно для верующего человека – знать свою веру и знать тех, кто является нашими предшественниками в вере. Потому что святые, они этим путем нашей общей веры шли до нас. И интересно бывает посмотреть, как этот путь сложился у них и сравнить с тем, как складывается у нас.
Да, хорошо, спасибо за ответ. Давайте мы на телефонный звонок ответим. 54-55-55. Я напоминаю, телефон студии и группа ВКонтакте «Друзья радиостанции Эхо Вологды». Алло, здравствуйте.
Прежде чем спросить, я вот, знаете, вот вспомните, я неоднократно говорил про охрану патриарха, как она вылезла. В 92-м году он приезжал, у него один охранник стоял, и по мере уже превратилась тоже целый охранник в ФСО, понимаете? А как Папу Римского охраняют? Его охраняют швейцарские гвардейцы, его охраняют еще выше, понимаете? После Папа Мобили и так далее. Его охраняют. Я смотрел богослужение, когда на Рождество католическое, его охраняют еще сильнее, раза в 3-4 сильнее. А спросить хотел, знаете, вот знаете, вот эксплуатация человека человеком, вот, да, вот как вот это, на это смотрите? Ну вот животные живут, ну, понятно, пчелы вот как-то, муравьи, они как-то живут вот с семейством, волки там, львы какие-то, у них там прайды, вот это вот, да, вот это вот. А вот эксплуатация человека человеком, вот, вот система власти, вот, ну, наверное, тоже вот это вот, вот эксплуатируется, и человека берут там налоги, все, вот это оброки там, все это, и власть живет хорошо, вот.
Так, спасибо, да. Интересный вопрос.
В вопросе несколько тем прозвучало.
Да.
Охрана.
Не одна.
Охрана, эксплуатация человека человеком и отношение к власти. Темы не совпадающие, поэтому надо как-то определиться, о чем мы говорим. Если мы говорим о власти, то сам принцип власти является богоустановленным. На всей протяжении истории человечества мы с властью встречаемся. Отсутствие власти, анархия, в общем-то, может быть расценено как зло худшее, нежели любые злоупотребления, ну, скажем так, такой властью оформленной. Да? Это раз. По отношению к эксплуатации, ну, что мы подразумеваем под этим? Проще всего вспомнить заповеди: не убей, не укради, не лги. Да, если во взаимоотношениях людей эти заповеди нарушаются, то такие взаимоотношения не могут быть одобрены. Если мы под эксплуатацией подразумеваем вот такого рода злоупотребления, которые как-то связаны с нарушением этих заповедей, то тогда ее можно осудить. Про охрану патриарха. Ну, как сказать, если звезды зажигают, значит, это кому-то нужно. Я думаю, что не от хорошей жизни такие вещи случаются. И здесь я думаю, это мое мнение, поскольку я человек сторонний, никогда не сталкивался, вот, вблизи мне эта ситуация неизвестна. Я думаю, что не от хорошей жизни это все происходит. И есть вещи, которые человек совершает, потому что он хочет, а есть вещи, которые он совершает, потому что вынужден. Вот я думаю, что это одна из таких вещей, которые вынужденно присутствуют в жизни патриарха.
Так, хорошо, да, спасибо. Друзья, напоминаю, 54-55-55, телефон прямого эфира. Если есть у вас вопросы, пожалуйста, звоните, задавайте. И группа ВКонтакте «Друзья радиостанции Вологды». Там также можете оставлять свои вопросы и комментарии. Так, ну что, вот у нас, да?
Если отец Александр что-то там не очереди ответил, да, могу про закончить октябрь я тогда, наверное, да, раз уж я в октябре последний.
А я, кстати, вспомнил случай, когда охрана патриарху, в общем-то, пригодилась на моих глазах. Да. Я когда был семинаристом, учился в Московской духовной семинарии, время от времени нас, семинаристов, отправляли на патриаршее богослужение, чтобы помогать, когда тогда как раз немногочисленной охране осуществлять свои функции. И знаете, поскольку патриарх фигура, тогда это еще был патриарх Алексей, фигура такая заметная вокруг, она притягивает к себе внимание и не всегда здоровое внимание. Вот на моих глазах во время богослужения сквозь там толпу народа очень крепкий мужчина, который, в общем-то, издали был, очень смахивал как раз на охрану, поэтому ему удалось пробраться сквозь толпу и, не привлекая внимания, выскочил на кафедру, где за две минуты до этого находился патриарх. Вот упал на нее, схватил орлец, это такой вот специальный коврик, скажем так, который, на котором совершает некоторые священнодействия епископ. Вот, видимо, он в каком-то порыве благоговения стал его обнимать. Ну и понятно, что своим поведением он, ну, если бы его не остановили, он мог бы и дальше чего-нибудь накуролесить. И вот тут вот два квадратных человека с такими внушительными габаритами, взяв его под руки, без всякого внешнего насилия, вот в полсекунды сквозь всю толпу, как нож сквозь масло, вынесли за пределы. местом, где совершалось богослужение. И я думаю, что это один из безобидных таких вот примеров, ну как, неприятных, но в любом случае неприятных. Да. Вот для того, чтобы избавить от таких неприятностей человека, нужна охрана, как мы, как мне вот лично пришлось убедиться на своем опыте, ну, на примере того случая, свидетелем которого я был. Ну, а теперь я готов поделиться микрофоном с отцом Андреем.
Я тогда закончу, да, с вашего позволения. Оттянемся, закроем мы его, да,
да, сегодня. Хорошо.
Потому что последние с дней октября, 31-го, несет для нашего города очень большой смысл, значение и историческую память. А в воскресенье, 31 октября, совершается празднование Всемилостивого Спасу в память об избавлении Вологды от моровой язвы. Надо сказать, что 17 век для нашего города, для нашего края был очень непростой. За голодными годами и пожарными временами, так называемыми, когда были пожары, неотступно следовали и повальные эпидемии. Это был поистине бич Божий европейского средневековья. Не обошел наш край. Так посещение называемое, да, вот это Божие посещение Вологды в 1654 году моровой язвой, ну, по всей видимости, это говорят медики сейчас, вот, которые анализируют, была бубонная чума, стала одним из самых таких страшных событий в многовековой истории города. И не случайно именно в это время была основана, наверное, да, самая необычная из городских церквей, известна под именем Спас Однодневный или Спас Обыденный. Ну и заранее немножко вперед скажу, да, опережая, да, мой рассказ, что это место, мы говорим о площади Революции, так называемой, да, где сейчас находится собор крест, рядом, где кинотеатр Линком, вот это вот место, да, площадь. Некогда там находилось 4 храма на этом месте. Сейчас там один навсего все остался, Иоанн Предтечи в Рощине. И на месте, где вот находится крест, это есть тот храм, о котором я и рассказываю. О постигшем Вологду в 17 веке, а именно в 1654 году несчастье, рассказывают пространное вологодское сказание о построении храма во имя Спасителя за один день, называется оно, для избавления от смертоносной болезни. В нем рассказывается, что в сентябре месяце напала на город и окрестные села страшная болезнь. Ну вот, наверное, в чем-то даже вот сейчас представляю, да, ну, можно это время сравнить с нашим временем. То же самое, да, такая же чума, в принципе. Многие болеют, многие умирают. Непонятно, чем лечиться, как и тогда. В общем-то, все так несколько печально. Так много людей умирало тогда, что мертвые тела видны были везде, на улицах, в домах. Священники едва успевали отпевать усопших и не брали за это никакой платы. Во многих домах умирали все, и взрослые, и дети. Это вот 17 век. Не было в городе ни воровства, ни злости, но люди помогали друг другу. Торговля и все работы прекратились. Люди пошли в церкви молить Бога о прощении грехов и избавлении от болезни. Вологжане решили построить всем городом за один день, это по стилю, да, получается, по старому стилю, 18 октября, то есть 31 по новому, деревянную церковь во имя Спасителя и молить об избавлении от смерти. Что они сделали? В начале суток, в темноте ночи, при свете горящей бересты началась работа. Множество людей с радостью пришло на место строительства. Кто привозил бревна, кто рубил лес, кто рубил их, кто укладывал на стену. Утром стены были уже готовы, только не отёсы внутри. Тогда сутки делили на 24 часа, 12 в дни и 12 ночи. Отчет часов ночи начинался с заката, а часов дня с восхода солнца. Октябрьский день длится только 9 часов, он сам по себе короткий. А длительность ночного часа превышала длительность часа дневного в полтора раза. То есть 1 час 15 минут и 41 минут соответственно. Вот что интересно. Если восстановить ход событий по современным часам, то строительство началось около полуночи, и к половине 6 утра сруб был готов. Вскоре после полудня была завершена отделка и началось освещение церкви, длившееся до захода солнца, примерно до 17 часов. В новую церковь принесли иконы из нескольких церквей. Архиепископ Маркел, который осветил церковь, да, они молились всю ночь и о спасении. И с этого дня, со дня постройки храма, его освящения и всеобщей соборной молитвы, согласно сказанию, жители Вологды были избавлены от болезни. смертоносная чума стала отступать. А через 4 дня вологодский иконописец также написал икону обыденного спаса для этого храма. И сохранилась древняя рукопись иконы с обетным приговором жителей Вологды, обещавших вечно содержать построенный храм всем городом. И поэтому он стал называться Всеградский. Обыденный, потому что в один день построен Всеградский, потому что было обещание хранить, содержать его всем городом. И вологжане особо почитали этот образ спаса и обыденный храм. Уже в конце 17 века на этом месте была построена большая каменная церковь во имя Спасителя, которая, собственно, продержалась по большому счету до 1972 года, когда она была варварски разрушена, растаскана танками и превратилась в пустырь. А причем, то есть маленькая деревянная церковь, драгоценная для горожан, продолжала стоять внутри строящегося здания. То есть пока строился большой, маленькая стояла внутри. День постройки обыденного храма, ну, по-нашему, да, 31 октября, отмечался вологжанами как общегородской праздник. А из конца 19 века Спасо-Всеградский храм стал именоваться собором. В годы советской власти, повторюсь, да, собор был закрыт одним из первых. Ну, власть не могла тогдашняя богоборная смириться с тем, что такой символ, да, православия, христианства и божественной какой-то силы власти находится посреди центра города. То есть в годы советской власти собор оказался закрыт одним из первых и был снесен последним из числа разрушенных церковных зданий. Повторюсь, это 1972 год. Даже снимать фотографии, как вот танки, да, башнями с перевернутыми, да, чтобы свои пушки не сломать, они стволы разрушали, растаскивали. То есть, ну вот, совершенно варварское, необъяснимое. А сейчас на площади Революции, на месте, где располагался алтарь утраченного храма вологодской истории, стоит поклонный крест. Ну вот к чему это все? Чем можно закончить тему этого храма? Ну, тем, что, наверное, сейчас, в такое тяжелое время, да, все-таки нам надо больше уповать на Божию силу, власть и его промысел, а меньше уповать на всякие вакцины, медицинские средства. Конечно, все это нужно, но если не будет воли Божией, то ничто не поможет. Поэтому просто-напросто всем нам, православным христианам, нужно усилить свою молитву, как-то попытаться исправить свою жизнь, если мы делаем что-то неправильно, каких-то избегать грехов, то есть пристроить себя. Тогда Господь снова приложит гнев на милость, и эта страшная эпидемия, надеюсь, остановится.
Так,
вздохнула. Мы много говорим, или во всяком случае много слышим о сохранении традиций, о том, что человек, который не помнит прошлого, у него нет будущего. И вот такие события, которые будет у нас возможность особым образом вспомнить 31 октября, они как раз дают нам повод задуматься о том, кто мы, где мы и как мы относимся к жизни. Вот для меня лично, как вологжанина, угрызает совесть каждый раз, когда вот я слышу описание этих событий. Все-таки наши предки, жители города Вологды, положили, дали обещание вечно хранить этот храм. А потомки, мы, называющие себя вологжанами сейчас, оказались...
Не справились с этим обещанием.
Да, не справились. Сплоховали, если можно так сказать, сплоховали. И я человек, который, как сказать, вырос, воспитан на том, что слово надо держать. Я человек, воспитанный, ну, ощущающий себя в некую общность свою с жителями этого города. Я считаю, что коллективное обещание тоже нужно держать. И пока это обещание является невыполненным, вот моя совесть неспокойна. Я пользуюсь эфиром, чтобы это неспокойство передать как можно большей части вологжан. Давайте задумаемся над этим. Давайте, если мы называемся вологжанами, будем стараться быть достойными наших предков, благодаря которым мы сейчас с гордостью носим это имя.
Ну, у вологжанам беспокойств в последнее время, конечно, хватает.
Их всегда хватало. Но нужно отличать важное от второстепенного, третьестепенного, четвертостепенного.
Да, хорошо, спасибо. Время нашей сегодняшней передачи подошло к концу. Я напоминаю, что в студии сегодня были руководитель миссионерского отдела Вологодской епархии протоиерей Андрей Смирнов и настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы на Нижнем Долу города Вологды протоиерей Александр Лебедев. Это была программа «Слово о православии». Вела ее я. Меня зовут Анастасия Решетова. Всего доброго, до свидания и до новых встреч.
Вы прослушали повтор программы «Слово о православии» от 8 октября.